Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня, как всегда по пятницам, беседуем с Владимиром Легойдой, главным редактором журнала «ФОМА», профессором МГИМО и председателем синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Так вот, возвращаясь к мысли о том, что подороже продать картинку, у меня вопрос, а мы можем, основываясь вот на том, о чем вы говорили, да, что у людей, у аудитории все равно запросы вот на это, да, интриги, скандалы, расследования, можем ли мы дороже продать картинку о благотворительности, о милосердии?
Ну, знаете как, тут я вообще не считаю, что даже вот на уровне понятийном...
Тут так надо... можно использовать эту терминологию?
Нет, использовать можно, что мы понимаем по словам «продать». Вот для того ведь существует еще и для того и существует, скажем, социальная реклама, да, где только другие, так сказать, другие принципы и работы, устроения. Я все-таки хотел бы вот предложить, знаете, мы же не обязаны говорить на том языке, который нам предлагают. Вот в свое время мы близкий друг и коллега, одно время начальник, декан факультета журналистики, международной журналистики МГИМО Ярослав Львович Скворцов, как-то предложил замечательный термин «сострадательная журналистика». Сострадательная журналистика. Вот он так предлагал называть вот ту журналистику, которая занимается вот тем, о чем мы сегодня с вами говорим, социальным служением. Да, наверное, это сострадательная журналистика, ее материалы никогда не получат такого же рейтинга, который будет... у там, каких-то скандальных вещей, но это не повод для того, чтобы этим не заниматься. Да? И мне кажется, что здесь это вопрос только усилий. Вопрос усилий, я не хочу сейчас переходить к, так сказать, к известному толстовскому, вот если плохие люди объединяются, то хорошим надо делать то же самое, хотя мне очень психологически очень часто вспоминают, и очень понятно это, да, потому что как-то вот люди, ну, условно, скажем, так сказать, вот объединяться, когда нужно, почему-то у хороших людей находится намного больше причин, почему им вот никак не получается вместе, так сказать, объединиться. Вот, но мне кажется, что в любом случае, когда это сделано профессионально хорошо, это всегда интересно. Что такое журналистика? Мне на фестивале был задан вопрос, а как вот, собственно, создавать вот эту повестку нашу? Ведь, понимаете, что находится в центре? Я глубоко убежден, меня пока никто не смог, так сказать, переубедить аргументированно в этом. Да? Я глубоко убежден, что в центре журналистики стоит рассказ о человеке. Да? А то же, это ведь и скандал, интрига, след, то же самое. Да? Это же не абстрактные какие-то истории. Это человек, но только вот в своем каких-то своих низших проявлениях, да, как правило. Соответственно, хорошая журналистика – это журналистика, где качественно, профессионально, интересно рассказано о человеке, о его жизни, о его страданиях, о его радостях и так далее. Да, вот то же самое, все то же самое. То есть как нам вот эту повестку «Добрый день» создать? Через рассказы о людях.
Ну, я тоже вспоминаю пример всегда. У меня знакомые делали репортаж о вреде наркотиков, да. Абстрактно, да. Поехали в больницу тоже для одного из федеральных каналов, новостного выпуска. Взяли наркомана, который там, простите уже с подробностей, весь разлагался, сунули ему туда камеру, все это сняли, и теперь, ну, как вот опять, дорого продали. Все пошли смотреть, как же это выглядит. Вроде бы репортаж о вреде наркотиков, вроде это показано уже, наверное, с такой стороны, с которой, ну, точно никому не захочется пробовать. А с другой, ну, как-то все равно что-то, вот какой-то осадочек остается.
Нет, я хочу вот вернуть вас все-таки вот к этой теме, да, то есть здесь вопрос о людях, которые помогают. Вот недаром мы же пригласили там Егора Бероева, да, то есть это все рассказы через людей, причем самые разные, то есть через людей, которые оказывают помощь. Это могут быть известные люди, неизвестные люди, да, это могут быть люди, которым была оказана помощь, если они готовы там об этом сказать, и так далее, и тому подобное. Но в центре журналистики человек, и человек не может не откликнуться, когда он видит, вот как мы всегда в ФОМе говорим, когда работаем над материалом, читатель должен себя узнать, себя увидеть так или иначе, да, вот. Либо линейно, что называется, да, понять, что так вот это вот как-то связано с его жизнью, либо увидеть вот что-то, что, допустим, о чем он не догадывался, но он понимает, что это совершенно... жизненная ситуация, да, что это связано с его ближним, там, что это может быть связано с его детьми и так далее. Вот, вот это вопрос профессиональной задачи, вот это не вопрос невозможности сделать это. Вот в этом я глубоко-глубоко убежден. И потом, простите, пожалуйста, еще вот один важный момент. Вот даже с точки зрения новостной, даже с точки зрения вот газет там, и информационных ресурсов простых, да, понятно, что вот события, которые происходят наверху, связанные с ведущими нашими там, политиками и прочее, они вот актуальны, как сейчас говорят, по определению, потому что они касаются очень больших групп людей, да, там, стран и прочее. Но все-таки я никогда не забуду, как к нам еще студентом ГИМО пришел один известный журналист и сказал, как вы думаете, насколько это была еще эпоха газетная такая в большей степени, вот если сравнить первые страницы газет наших и, там, допустим, европейских, чем они будут отличаться? Ну, мы там, сказать, запыхтели, сдали какие-то версии, давайте он сказал, темами. Темами, что отечественные газеты, они, как правило, будут замыкаться в Бермудском треугольнике, там Старая площадь, Охотный ряд номер один, Кремль, да, это будет там подавляющее большинство тем. Кстати сказать, не сильно поменялась ситуация. А вот западные газеты все-таки, в том числе, на первый полос, но по его мнению, тут можно спорить сейчас, я давно, так сказать, не проводил сравнения, да, и хоть, понятно, что там тоже эти темы будут, но там намного больше, по его словам, будет тем, которые связаны вот, ну, с простыми нашими какими-то повседневными тоже заботами, но которые напрямую не связаны вот с властей придержащими, понимаете? И я думаю, что это правильный вектор такой, очень правильный, особенно если мы говорим там о гражданском обществе и прочее.
Святейший Патриарх выступал во вторник, ну, как раз это был второй день работы фестиваля в Храме Христа Спасителя, в Зале Церковных Соборов. Я так... Вот как раз его выступление и транслировалось федеральными каналами.
Да. На «России-24» был показан, да. Была не трансляция, это было довольно большой, вот мы где-то час 20 проходила встреча, и порядка 45-50 минут показали в 10 вечера во вторник, ну, после 10-часовых новостей на канале «России-24», да.
Ряд тем он обсудил, в том числе и с людьми, которые задавали ему вопросы. Среди прочего, вот меня, например, заинтересовала позиция Святейшего по поводу памятников. Он призвал закрыть тему войн вокруг исторических личностей периодов России, как это было вынесено в заголовок. Ну, а в целом, ну, это такое смягчение позиции, мне кажется, нет, по поводу обсуждения острых проблем. Ну, наверное, это в какой-то мере относится к обсуждению памятника, который в Орле был открыт.
Значит, я не думаю, что это смягчение позиции, в том смысле, что она как была у патриарха жестче, теперь он ее смягчил. Я думаю, что это именно вот такая пастырская позиция, которая, с которой всегда патриарх выступает, и он ведь не сказал, что не нужна дискуссия. Вот что очень важно, да, он произнес очень важные слова. Если позволите, я вот напомню, в каком контексте был задан вопрос. Он был задан в контексте, когда вот выступление двухлетней давности Святейшего на Всемирном Русском Народном Соборе, где он говорил о необходимости примирения истории. То есть патриарх именно как пастырь говорил о том, что да, есть разные отношения. Вообще у людей, в принципе, люди по-разному относятся к тому, что происходит сейчас, что происходило в прошлом. Да? И он сказал, что мы должны научиться какой-то цивилизованной дискуссии, цивилизованной жизни. Да? И поэтому он не говорил, что не должно быть каких-то, так я, по крайней мере, услышал, что не должно быть каких-то разных точек зрения, да, что все должны сказать одинаково, ну, ни в коей мере. Он говорил о том, что эти вещи, вот эти разные позиции, они нас не должны разделять. То есть они не должны такие в обществе создавать такой градус накала вот этой дискуссии, которая, вот, которая сейчас существует. И вы знаете, я понимаю примерно и контраргументы, которые будут, ну как же можно там, и так далее, но мне кажется, что патриарх, безусловно, прав, в том числе и потому, что здесь еще, что я вижу, да, вот в качестве шлейфа вот этих дискуссий, которые связаны с именем Сталина или Ивана Грозного или еще чего-то, что они, помимо вот содержания самой дискуссии, они очень жестко создают вот такое поле сейчас общественное и медийное, и вот, ну, особенно если брать социальные медиа новые, в котором люди сразу... вот, в котором вот эти вот темы начинают выступать маркером для определения свой-чужой. И человек уже... не в какой-то момент перестает, а может быть, с самого начала уже не аргумент, что здесь точка зрения. Вот человек понятно, вот человек считает, вот так памятник Ивану Грозному невозможен. Или там, значит, памятник Ивану Грозному обязателен. И вот это становится критерием всего. То есть, если человек православный придерживается того, что памятник Ивану Грозному обязателен, то, ну, то есть он при этом он входит в церковь, да, он говорит, что как же православные могут быть против памятника Ивана Грозного. Если православный считает, что он невозможен, он выступает с аналогичным. Как же православные могут быть за памятник Ивану Грозному? И вот эти темы, они становятся такими критериями догматическими. Они, вот посмотрите, ведь это так, они становятся вровень. И причем люди, вот я, тут я категорически на это буду настаивать, я думаю, что вот любой мои там оппоненты, да, любые, они скажут, что нет, это не так, а потом сами признают, что это именно так. Потому что вот эти критерии, они становятся вровень с догматическими положениями, с догматическим учением церкви. Но так не может быть.
Ну, здесь абсолютно согласен.
Да, а они таковыми становятся. То есть, фактически, понимаете, мы, люди договариваются о том, что мы в разной церкви с вами, да. Ну, а если брать вот более широко общество, то они говорят, вот мы там в разной стране, у нас с вами разная Россия. Патриарх и пытается сказать, что, и как пасть, что у нас одна церковь и одна Россия, да, и там страны, и не только Россия. Он как патриарх не только России говорит, и одна, вот одно у нас такое вот духовное и историческое пространство. И мне кажется, это чрезвычайно-чрезвычайно важно. Одна. И вот давайте мы научимся в этой одной церкви, мы такие разные, жить, ненавидя друг друга. Как тут в одной дискуссии один уважаемый мною коллега сказал, что да ладно, вот там официальные структуры, меня вообще не обязаны любить, я не жду от них любви. Я на это ему ответил, что вообще-то любовь нам заповедана Спасителем. Мы обязаны, конечно, вас любить. Так же, как и вы обязаны любить по слову Спасителя, обязаны любить и других людей, в том числе и тех, кто с вами не согласен, в том числе и тех, кто считает, что вы в чем-то неправы. Вот. И вот это и есть, ну, собственно, это вот ничего нового в этой постановке вопроса нет. Она как минимум жестко была поставлена 2000 лет. В одной маленькой книжечке, которая называется «Евангелие». Но никуда нам от нее не уйти. И коль скоро мы хотим называться христианами, никуда нам от этой книжечки не уйти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Ну вот по поводу примирения исторических эпох. Году в 93-м, наверное, когда происходили все вот эти события известные, и потом на протяжении оставшейся части 90-х очень часто между собой пытались как-то объединиться коммунисты, монархисты против того, что происходило в стране, как им казалось, плохого. Но ведь по факту все равно это будет всегда очень искусственное объединение или искусственное примирение. В Евангелии написано, но Евангелие это же ведь это для конкретного человека написано.
А когда ну, а общество говорим, разве об... стоит не из конкретных или из неконкретных людей? Вы знаете, здесь, безусловно, с тем, что вы говорите, в определенной части нельзя не согласиться. В какой части? Конечно, мир политики это мир четкого отделения на мы и они. Мир очень четкого отделения. То есть политика начинается с того, что мы говорим, вот мы, а вот они. Особенно если это политика, например, вот в формате существования политических партий. Да, само слово партия о чем говорит? Что мы представляем интересы части общества. Партия – это часть. Партия не может претендовать на то, чтобы представить интересы всех. Мы это знаем, потому что мы в Советском Союзе это проходили. Это, конечно, псевдо такая презентация. Да? Соответственно, о чем мы в этой связи говорим? Мы же не говорим о том, что эти различия, они должны исчезнуть. Не говорим. А в пределе мы говорим, обращаясь к христианам, о том, о чем говорит нам Евангелие. О том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Если во Христе нет ни эллина, ни иудея, и даже нет ни мужеского пола, ни женского, как же там могут быть, там, я не знаю, члены ЛДПР или партии там, пенсионеров? Не может быть. Соответственно, это не... Но вы можете мне возразить справедливо, что мы говорим не о единстве людей у чаши, да, а о единстве людей в обществе. Да, и здесь, но в этом и заключается роль. Потому-то церковь и играет роль не только в личной жизни человека, вот предстоящего перед Богом, но и в обществе. Какую? А вот какую. Я прекрасно помню. И, возможно, даже в этой студии об этом рассказывал, но поскольку я во многих студиях об этом рассказывал, то, с вашего позволения, еще раз повторюсь. Прекрасно помню. Круглый стол. Это там, 2000-е годы. И это круглый стол, на котором я присутствовал, был приглашен. Но там главным приглашенным, главным гостем был митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, нынешний Святейший Патриарх Кирилл. И вот один очень известный политик, представитель одной партии. Он после выступления владыки сказал, что вот, дорогой владыка, вы так все замечательно говорили, церковь консервативна, наша партия консервативна, я думаю, что нам нужно объединиться, там, принять усилия, вы должны вот как-то поддержать или вы можете поддержать, не помню, там, использовали он категорию должествования, но вот на нашу партию. На что патриарх, тогда митрополит Кирилл, сказал, что мы не можем поддержать партию. Потому, вот, ну, собственно, по тем аргументам, которые я уже выше назвал. Но он сказал, что я-то как раз считаю, что, сказал тогда митрополит, что в обществе должен быть некий консенсус по поводу главных вещей. И этот консенсус, конечно, должен быть консенсусом и политических сил различных. Пусть они спорят, там, больше должно быть государства в экономике или меньше, больше должны быть социальные выплаты или меньше. Да? Но какие-то базовые вещи... По их поводу должен быть консенсус. И вот это церковь и предлагает. И вот церковь, и в этом церковь готова участвовать. Да, чтобы был некий, ну, фундаментальный консенсус по поводу того, чтобы мы каждый раз, да, не пытались создать заново, так сказать, общество и страну. И мне кажется, это очень важно. Вот это та линия, которую, собственно, церковь проводит очень-очень давно. Повторяю, что это было, вот об этом еще митрополит Кирилл говорил. Вот. Но вот как-то так.
Ну, опять же, вот о том, что Евангелие для конкретного человека, но ведь это тоже сейчас какие-то очень банальные вещи, наверное, которые очевидны каждому, но происходит все-таки зачастую все иначе, чаще всего, всегда происходит иначе, что Евангелие, оно про любовь, про конкретного человека, и ничего не мешает людям с абсолютно противоположными взглядами на все, оставаясь христианами, любить друг друга, общаться, да, друг с другом, дружить, да, друг с другом.
Да.
Происходит-то все равно иначе.
Да, ну так об этом в Евангелии тоже сказано. Это было, понимаете, это было бы, вот это бы в ваших и в любых других устах было бы сильным аргументом, если бы Евангелие об этом не говорило. А Евангелие говорит, много званых, мало избранных. Почему мы думаем, что... Вот ведь вопрос в том, что человек, называющий себя христианином, он же не является образцом христианина. Вот и все. Это, то есть так происходит не потому, что в Евангелии что-то не так написано, а потому что там как раз и написано, что мы очень плохо будем все это исполнять. Вот мы плохо исполняем, вот такие мы христиане, а как? Более того, вот я еще раз могу, наверное, еще раз, это, извините, дежавю, вечно дежавю преподавателя, кажется, что ты уже обо всем говорил, именно вот с человеком, которым ты разговариваешь. Августин в свое время, когда предложил вот свою эту концепцию града Божьего и града земного, да, он сказал, что град Божий не тождествен земной церкви. И люди, которые являются членами церкви земной, они не являются еще жителями, ну, по Августину, града Божьего. Вот, и ровно по этой причине. А можно я еще одну важную вещь скажу про фестиваль, с вашего позволения?
Да.
Вот, а коль скоро вот мы о нем сегодня говорим, я не могу об этом не сказать, и я очень хотел бы поделиться вот этой радостью, таким даже открытием каким-то с нашими дорогими слушателями, с вами, даже хотел бы, может быть, вас попросить кое-что сделать. А речь идет вот о чем. После, значит, во вторник у нас, помимо встречи со Святейшим Патриархом, которая, конечно, стала такой вот таким восклицательным знаком фестиваля, у нас была еще такая необычная часть программы. Мы, как сказал сам человек, который ее проводил, мы присутствовали на репетиции. Есть такой замечательный режиссер Игорь Яковлевич Афанасьев, человек, который долгое время жил и работал на Украине, в силу ряда причин сейчас вынужден жить в Москве, именно так. Вот. Но он написал, он автор многих книг, там, пьес, он написал замечательную пьесу «Человечки». В пьесе всего два действующих героя. Причем по замыслу Игоря Яковлевича пьеса двухактна. В первом акте актер и актриса играют близнецов в утробе матери, а во втором акте эти же актеры и актриса играют родителей этих самых близнецов. А интрига довольно проста. В финале первого акта близнецы, которые уже вслушиваются вот, в голос, так сказать, внешнего мира, они слышат страшное слово «аборт». И вот второй акт – это, так сказать, выяснение отношений между мужем и женой и некий финал, который я, с вашего позволения, раскрывать не буду. Так вот, эта пьеса написана, и Игорь Яковлевич сейчас над ней работает, и он по моей просьбе предоставил нам возможность, участникам фестиваля, как бы поприсутствовать на репетиции. То есть он пригласил актеров, И они вот на сцене в храме Христа Спасителя, в зале церковных соборов, храм Христа Спасителя на сцене, вот нам в течение там, часа показали несколько эпизодов. То есть была читка, просто они сидели там на стульях. Вот. Это произвело вот на всех присутствующих очень большое впечатление. Замечательные актеры из театра «Луны». Вот, очень интересная пьеса, и я очень-очень надеюсь, что она будет поставлена, потому что понятно, что как сейчас все непросто с постановками, по крайней мере, вот такими. Вот, но она, понимаете, она совсем не морализаторская, очень талантливо написана, очень хорошие актеры, и очень хотелось бы... Вот, понимаете, к вопросу нашему, возвращаясь о том, что вот все время хочется какой-то вот... Да, вот как можно без всякой там клубнички, обнаженки и прочего, расчлененки, сделать талантливо, интересно, и не отпускать зрителя вот актерской игрой и мастерством режиссера. Вот нам было во вторник показано, как это возможно. Да? С большим удовольствием, потом долго не отпускали участники фестиваля актеров, с ними там беседовали, фотографировались с режиссером. Вот, кстати сказать, к моему великому сожалению, ну, мы вроде бы одинаково на всех анонсировали, да, единственное СМИ, не в упрек, радио «Вера» будет сказано, хотя, по-моему, кто-то был из ваших коллег, которая присутствовала на этом мероприятии, был телеканал «Дождь». И потом довольно подробно беседовали с режиссером.
Ну, так это же прекрасно.
А прекрасно то, что одно СМИ было?
Нет, то, что телеканал «Дождь» это показал.
А я рассказал, что это плохо?
Нет, это хорошо.
Я знаю, показал или нет, потому что я что-то не видел. Потому что потом, когда меня спрашивали, то есть меня долго спрашивали, потом, естественно, было два заданных вопроса. Ну, а теперь вот два вопроса, не касающиеся темы. Нет, я в данном случае как раз-таки говорю о другом, что ужасно, что больше никого не было. Вот. Ну, там еще агентства наши интересовались потом уже. Вот. Но я бы просто хотел предложить вам пригласить Игоря Яковлевича в студию. Ему есть о чем рассказать. И, конечно, вот по возможности поговорить об этом, потому что я очень хотел бы, очень надеюсь, что спектакль будет поставлен.
Вот я как раз хотел спросить, пока нет понимания.
Нет, там будет? Много сложностей. Но я очень надеюсь, что мы когда-нибудь с вами в этой студии обсудим уже его премьеру.
Последняя тема, о которой мы хотели бы с вами поговорить, это выставка. Она 4 ноября по традиции откроется. В Манеже она станет завершающей в цикле выставок об истории России. Последняя часть — это 45-2016 год. Ну, удивительно, конечно, что это вот такая именно хронология, потому что у нас, ну, все-таки до конца Советского Союза вроде бы логичнее, а потом уже вот эти все 90-е, 2000-е, которые...
Ну, такое было принято решение организаторами. Я, естественно, понимаю все сложности этого. Сейчас идет уже непосредственно работа над монтажом выставки, над финальное приготовление, монтаж. Конечно, это непростой период. Конечно, это, я думаю, что будут какие-то дискуссии и так далее, но я просто вот сегодня, еще у нас есть некоторое время до открытия, я просто хотел бы вам предложить и пригласить вас и тех коллег-журналистов, которые нас слышат, 1 ноября в 14:30 на пресс-конференцию, которая у нас с Владыкой Тихоном пройдет в информационном агентстве ТАСС. И мы там более подробно расскажем об этой выставке.
Спасибо. Напомню, что Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, был гостем программы «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио. Алексей Пичугин, зовут меня. Всего хорошего и до встречи.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».